по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 728-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами продолжаем сегодня читать послание к филиппийцам. Мы в третьей главе послания к филиппийцам. Я напомню, что мы с вами читаем всю Библию от начала до конца. И мы используем при этом материалы, которые подготовил в свое время доктор богословия Джон Вернон Маги. Я напомню также, что эта программа чтения Священного Писания рассчитана на 5 лет. Мы с вами начали, или не с вами, потому что кто-то присоединялся позже, но в принципе мы начали читать еще в апреле 2017 года. У нас достаточно много накопилось уже вышедших передач, вышедших эфиров, и иногда вы задаете вопросы, на которые в этих эфирах мы отвечали. А в таких случаях я всегда советую, и сейчас снова это повторю, слушайте, пожалуйста, записи этих программ. Вы можете найти записи на сайте theos.fm, в приложении Theos или в нашей группе ВКонтакте, группа «По страницам Библии». И в этой группе «По страницам Библии» вы найдете также плейлисты с нашими предыдущими программами. То есть все это достаточно легко, все это вы можете найти, все это вы можете посмотреть или, ну, в любом случае послушать. А кроме того, вы всегда нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos и через наши группы ВКонтакте, которые я уже назвал, и также группа есть в социальной сети Facebook и тоже называется «По страницам Библии». Ну, естественно, есть и другие форумы везде, где вы смотрите или слушаете эту программу, эту трансляцию. Вы можете писать по трансляции, мы с удовольствием ответим не сразу, скорее всего. Хотя, друзья, опережая события, возможно, сегодня у нас немножко будет времени для того, чтобы ваши письма, ваши комментарии почитать. Но в любом случае, если что-то не успеем прочитать, то будем читать это завтра. Мы с вами в послании к филиппийцам, и очень интересные были вопросы. Я выбрал сегодня два важные вопроса из ваших комментариев, которые вы прислали вчера. Ну, во-первых, прежде чем отвечать на вопросы, напомню, что если вы слушаете нас в прямом эфире, то вы слушаете нас на пасхальной неделе, вы слушаете нас в чистый четверг, и христиане не во всех странах, не во всем мире, во многих странах уже отпраздновали Пасху, но в России и других русскоязычных странах христиане готовятся к празднованию Пасхи Христовой, к празднованию Воскресения Христова. Сейчас в тех условиях, в той ситуации, в которой мы с вами живем, праздновать Воскресение Христова особенно трудно. Но сейчас это особенно необходимо. Знаете почему? Потому что именно сейчас важно показывать людям, как жизнь побеждает над смертью, как воскресение Иисуса Христа побеждает всякую безнадежность. И вот в связи с этим вопрос от Вячеслава. Вячеслав пишет, это продолжение той темы, которую я уже озвучивал, когда люди смотрят на других людей, и возникает в результате разочарование в Боге, разочарование в вере. Письмо или комментарий от Вячеслава на самом деле очень правильный, но, вот тут, да, я именно так и скажу, очень правильный «но». Вячеслав пишет, «Не нужно притыкаться о людей, смотрите на Господа». Да, правильно, но давайте с некоторыми вещами здесь разберемся, потому что правильно-то правильно, но не все очевидно. Не нужно притыкаться о людей, смотрите на Господа. Да, конечно, так оно и есть, естественно, так оно и есть. Теперь смотрите. Вот представьте себе, что вы приходите к пастору или к психологу, к специалисту какому-то, и говорите, вы знаете, пастор, или вы знаете, доктор, я переживаю. Вот я переживаю об одном, о другом, о третьем. И вам пастор или психолог говорит только одну вещь. Он говорит, а не нужно переживать. Вы говорите, а я переживаю. И он говорит, а не нужно переживать. Уверен, что такая помощь вам окажется совершенно бесполезной. Это и не помощь будет вовсе. Вы и сами знаете, что не нужно переживать. Вы и сами, возможно, понимаете, что эти переживания вас разрушают, эти переживания вас уничтожают. Вы пришли к психологу, вы пришли к пастору. Вопрос, а делать-то что? Как дальше-то быть? То, что не нужно, вы и сами в курсе. Теперь смотрите, какая здесь получается ситуация. Действительно, как говорит Вячеслав, не нужно притыкаться о людей. Смотрите на Господа. Так оно и есть. Чтобы не притыкаться о людей, тут даже, кстати, решение отчасти уже дается вот для этой ситуации. Чтобы не притыкаться о людей, смотрите на Господа. Фокусируйте свой взгляд на Господе. Проблема заключается в том, что есть некая разница между нашим пониманием того, как должно быть, и нашей реальностью того, что на самом деле в нашей жизни происходит. Да, не нужно притыкаться о людей, и чтобы не притыкаться о людей, нужно смотреть на Господа. Но в любом случае мы с вами также смотрим вокруг. В любом случае люди так или иначе влияют на нас. Положительно, отрицательно, это бывает по-разному, но просто отказаться от этого влияния невозможно. Значит, возникает вопрос, а что с этим делать? Вячеслав уже наметил первую часть решения этого вопроса, он сказал о том, что нужно смотреть на Господа. Но с другой стороны, когда мы читаем Священное Писание, говорится очень четко, и сегодня мы, кстати, к этому подойдем, ведь апостол Павел совершенно конкретно скажет две вещи. Он говорит, во-первых, о том, что наше жительство на небесах, это можно переводить также и как наше гражданство на небесах, или, если хотите, наша родина на небесах. Это одна история. А другая история, она уже в 4 главе звучит, но она до этого уже была. Когда апостол Павел говорит «радуйтесь», еще раз говорю «радуйтесь». Так вот, с одной стороны, наше жительство, наше гражданство, наша родина на небесах. С другой стороны, мы продолжаем жить на этой земле. В втором послании к Коринфянам мы с вами видели и обращали на это внимание, как апостол Павел говорит о нас как о посланниках. То же самое, та же мысль появляется и в послании Филиппийцам. Мы оказываемся Божьими посланниками на этой земле. Апостол Павел не говорит христианам, слушайте, вы можете жить как хотите, все равно я буду просить людей уповать на Господа и смотреть на Господа, а не на вас. Поэтому не заморачивайтесь. Нет, он неоднократно исходит из того, что люди смотрят на нашу жизнь. И вот тут как раз та истина, которая работает в нашем мире, причем работает в самых разных областях, работает снова и снова. С одной стороны, да, мы с вами действительно призваны уповать на Бога, мы с вами действительно призваны обращаться к Нему, и это правильно, и не смотреть на людей. И когда кто-то из наших знакомых начинает говорить о том, что ну вот, тут лицемерие, тут неправда, тут проблема, тут мы можем его спросить. А порой и самого себя спросить, а я смотрю на кого? Я уповаю на Бога или я уповаю на людей? Это с одной стороны. Но с другой стороны, наша жизнь оказывается свидетельством. Наша жизнь указывает либо на Христа, либо в противоположном направлении от Христа. И отрицать, отвергать это также нельзя. Тот факт, что люди призваны смотреть на Бога, не на нас, не освобождает нас от нашего свидетельствования. Иначе мы придем к тому, к чему в свое время пришла церковь. В Западной церкви долгое время миссионерство не практиковалось. Знаете, почему люди не шли с миссией, с миссионерскими делами, миссионерской проповедью? Потому что они говорили так, если Бог предусмотрел и предувидел каких-то конкретных людей ко спасению, то Он в любом случае спасет. Как сказал один британский епископ молодому человеку, молодому миссионеру, сядьте, если Бог решит спасти этих язычников, Он это сделает без меня и без вас. Это такой искаженный совершенно гиперкальвинизм, от которого церковь, к счастью, ушла. То же самое, возможно, и здесь. Мы можем сказать, да, нужно смотреть на Бога, да, не надо уповать на людей. Но при этом есть совершенно конкретное поручение, есть совершенно конкретные заповеди, которые открыты людям. Если просто смотреть на Бога, не уповая на людей, то зачем эти поучения, зачем эти заповеди? И очень важный вопрос, я тоже здесь его отобрал из ваших комментариев. Комментариев задает нам Фарида Инсапова. Она пишет, как же понять послание к филиппийцам, 3 глава, 10 стих. Как я становлюсь участником в страданиях Христа? Наши страдания – это последствия греховной жизни. Это пишет Фарида, не я говорю. Дальше. Когда в гонениях, это понятно. А в жизни твоей своей я не наблюдаю. Я бы хотел перечитать этот стих, а потом вспомнить про контекст. Вот апостол Павел обращается к филиппийцам. И он говорит, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Теперь дальше тот стих, про который вы спрашиваете. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Дело в том, что ответ на ваш вопрос заключен в концовке этого стиха. «Сообразуясь смерти Его». В каком смысле? О чем здесь идет речь? На самом деле, тут очень многогранно. И мы с вами, читая этот стих в эфире, успели лишь частично этого коснуться. Поэтому ваш вопрос, Фарида, совершенно закономерен. Действительно, должен кто-то был спросить, а как это работает, а как это вот на практике? Спасибо вам, что вы об этом спросили. Теперь обещанное напоминание контекста. Заключается оно в том, что апостол Павел находится в заключении. При этом, до того, как попасть в это римское заключение, он прошел жизненный путь, это был жизненный путь свидетельствования, он хотел истребить христиан, а вместо этого Бог сделал его великим апостолом, Бог сделал его великим благовестником. И действительно, то, через что он проходил, было страданиями, то есть он уподоблялся Христу в этих страданиях. Но вы пишете, Фарида, вы пишете, в гонениях это понятно. Но у меня-то гонений нет. У меня-то все нормально. Я хотел бы все-таки вам возразить. Во-первых, если мы верны Христу, то так или иначе гонения будут у каждого из нас. Христос обещал, что нас будут преследовать. Не потому, что мы на это сами нарываемся, не потому, что мы сами ищем какого-то предлога, чтобы нас преследовали. Нет, оно будет происходить само по себе. Если мы стоим за Христа, если мы стоим за Евангелие, то гонения будут. Просто у каждого из нас по нашим силам. Господь отмеряет по нашим силам. Он не отмерит мне или вам, ну или, по крайней мере, не отмерил, а там посмотрим, мне или вам гонение, как у апостола Павла. Именно потому, что по духовным силам нашим, по духовным возможностям нашим, мы все-таки разные люди, принципиально разные люди. Но это еще не все. Да, когда вас не понимают, когда вас преследуют, это часть гонений. Но гонения происходят не только снаружи, они происходят еще и изнутри. Вот апостол Павел говорит, «Я сораспят Христу». Это послание к Галатам, 2 глава. Апостол Павел говорит о конфликте между ветхой и новой природой, или между его обновленными желаниями и той ветхой природой, которая еще продолжает в нем существовать и пытается поднять свою голову. Да, ветхий человек сораспят Христу, то есть вот грех, да, сораспят Христу, но при этом грешный мир, поскольку мы продолжаем в нем жить, также продолжает на нас действовать. Христианин не освобожден от искушений. христианину дается сила для того, чтобы противостоять этим искушениям. Апостол Павел не случайно говорит о том, что вот эта смерть Христа действует в нем, чтобы и жизнь могла в нем действовать. Каждый день мы умираем для греха, когда мы боремся с искушениями, когда силой Иисуса Христа мы противостоим тому, что пытается увлечь нас в сторону. Еще раз прочитаю этот стих и акцент сделаю именно на концовке. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, теперь внимание, сообразуясь смерти Его». Иисус Христос стал по виду как человек. Об этом мы читали во второй главе послания к Филиппийцам. Мы же сообразуемся смерти Его. Мы каждый день умираем для чего-то того, что было нам дорого когда-то, возможно. Мы каждый день умираем для страстей. Мы каждый день силой Иисуса Христа противостоим искушениям. И вот этот процесс христианской жизни, процесс, который, к сожалению, многие христиане как-то не просто забывают, а не хотят о нем слышать. Но в контексте 3 главы послания к Филиппийцам, собственно, 10 стих именно об этом и говорит, потому что 11 дальше выводит для нас этот контекст. И сегодня мы в эфире тоже это будем разбирать, мы к этому обязательно вернемся, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Иногда эти стихи неправильно истолковывают. Говорят о том, что Павел не был уверен в своем спасении. Павел не был уверен в том, что он будет со Христом. Ну, подождите, он не случайно говорит, причем неоднократно говорит, а о том, что готовится для него венец. Он говорит, что для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Мы с вами это уже читали неоднократно. А это не про то, что Павел не уверен в своем спасении. Ну, типа, я сегодня утром спасен, а перед обедом сделал какую-то гадость и перестал быть спасенным. И я теперь вообще не уверен, я с Богом или я не с Богом. А речь не в этом. Речь не об этом. Речь также не о том, что порою приходится слышать. Потому что есть еще одна крайность. Люди говорят, вот я до последнего момента не знаю, примет меня Бог или нет. Я стремлюсь, я стараюсь заработать вот это спасение. Но на самом деле ни то, ни другое. Если мы читаем Священное Писание, мы видим, что, с одной стороны, Бог уже даровал нам спасение юридически, Бог уже избавил нас по благодати своей через веру, жертву Иисуса Христа. Но дальше начинается христианская жизнь. И вот христианская жизнь – это штука порой очень и очень непростая. Благословенная, интересная, но непростая. Апостол Павел не говорит о том, что он еще не достиг спасения. Он говорит о том, что не достиг воскресения мертвых. Он не достиг той личной встречи со Христом, той высшей личной встречи со Христом, которая ожидает его вечности, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Вот этот 11 стих. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Еще раз, Иисус Христос его уже достиг. То есть вот это уже совершено. И апостол Павел знает, что никто и ничто не похитит его из руки Иисуса Христа. Это свершившийся факт, он не обсуждается. Но теперь, будучи призванным Иисусом Христом, апостол Павел хочет пробежать это поприще, он хочет пройти этот путь, пройти так, как угодно Богу, пройти в послушании Богу, потому что, хотя бы потому, что апостол Павел любит Иисуса Христа, любит того Господа, который его возлюбил первым, который его призвал. Так что, как же не сообразуемся со смертью Христа? Еще как сообразуемся, если мы честно смотрим на свою жизнь, если мы не воспринимаем христианство как просто, знаете, такую, простите за выражение, страховку от вечной жизни, от вечной смерти или страховку для вечной жизни, тогда мы понимаем, что еще как сообразуемся. Собственно, об этом мы и будем сегодня продолжать нашу беседу, читая послание к филиппийцам. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и вместе откроем третью главу послания к филиппийцам, тем более, что вот в продолжении главы именно об этом идет речь. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобой сейчас. Мы уповаем на Тебя, и мы молим Тебя, открывай нам Твою волю, открывай нам Твое слово, показывай нам, Господи, то, что Ты приготовил для нас сегодня. И меняй, пожалуйста, Боже, нашу жизнь. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 728-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в послании к филиппийцам, 3 глава. Мы возвращаемся к тексту, начиная с 12 стиха. Апостол Павел говорит о себе, он говорит о своем жизненном пути. Он говорит о том, как Христос дал ему переосмыслить уже пройденный путь. И он говорит о том также, как Христос дал ему новую цель. Сам Христос стал его целью в жизни. Да, это переосмысление произошло, обращение произошло, он действительно сжег все, чему поклонялся, поклонился тому, что сжигал, как мы с вами вспоминали Тургенева в нашей прошлой беседе, но он также понимает, что он еще не достиг. Вот 12 стих. «Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, то есть стал совершенным, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Знаете, есть христиане, которые считают, что они уже всего достигли. Иногда у меня даже возникает такое подозрение, такой внутренний вопрос, христиане ли это? Это люди, которые говорят, да у меня и так все круто, у меня все классно. Тогда спасение или то, что мы однажды помолились этой молитвой, обратились к Богу за спасением – становится для нас как бы основанием. Вот я же попросил Бога, все, дальше, Боже, ты мне теперь всем обязан. Но тогда пропадает само понятие и практика христианской жизни. Апостол Павел признает, что он пока не дошел, он пока не достиг, и он устремляется вперед ради познания Иисуса Христа. Что касается прошлого, апостол Павел оставил его позади. Он не намерен больше зацикливаться на прошлых ошибках. Он не будет больше с болью размышлять о них, вспоминать, как все это было плохо. Будущее, да, вот он стремится в это будущее, и ради этого он живет в настоящем. Вот такая связь между настоящим и будущим. Жить в настоящем ради устремленности в будущее. Вот это и есть практическое христианство, это и есть практическое освящение. Павел рисует это так, как будто он участвует в забеге. Потому что христианская жизнь – это действительно определенный забег, и более того, будет приз. И я понимаю, что кому-то те слова, которые я сейчас говорю, будут давно известны, эти истины для вас известны. Для кого-то это будет, однако, совершенно новым. Я прочитаю 12 стих. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели,
к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Или другой перевод – к почести высшего звания Божия, которое есть Иисус Христос. Иными словами, я устремляюсь вперед, и мой приз и моя цель – это Иисус Христос. Апостол Павел говорит совершенно конкретно: «Я хочу обрести Христа. Я устремляюсь к Нему». Это можно представить себе так. Мы участвуем в забеге, мы бежим вперед, и на финишной линии стоит Христос, который готов навсегда, навеки принять нас в свои объятия. Вот этот удивительный забег апостола Павла. Почему он так говорит, почему он использует, и, кстати, не только здесь, не только в этом послании, мы с вами это еще увидим, апостол Павел использует эту спортивную образность. Дело в том, что, скорее всего, апостол Павел и уж точно кто-то из его читателей были свидетелями Олимпийских игр. Ну или, по крайней мере, знали, что такое Олимпийские игры. Они знали, что такое спортивные забеги. Они знали, что такое спортивные состязания. Олимпийский венок, лавровый венок, который давали победителю, все-таки это тоже гибло, это тоже было невечным. И апостол Павел говорит: да, забег действительно существует. И есть венец, и есть приз. Это пребывание со Христом вовеки. Апостол Павел устремляется вперед для того, чтобы быть со Христом. И думаю, очень важно для многих из нас все-таки присоединиться и участвовать в этом забеге христианской жизни. Знаете, я думаю, что многие христиане всю жизнь занимаются ерундой и даже не осознают этого. На одной вечеринке люди играли в очень странную игру. Было сказано так: мы дадим приз человеку, у которого самая глупая физиономия. Вот кто сделает самую глупую физиономию, тот получит приз в конце. И вот в конце этой вечеринки одной женщине говорят: слушайте, вот вы делали сегодня самую глупую физиономию, вы получаете приз. Она такая смотрит и говорит: слушайте, вы знаете, я вообще про эту игру ничего не слышала, и никакую физиономию я не делала. Понимаете, какая штука? Многие из нас, вольно или невольно, всю жизнь занимаются тем, что делают глупую физиономию. Мы занимаемся ерундой, но мы не занимаемся тем настоящим делом, которое дает нам Христос. Апостол Павел же устремляется вперед. Он устремляется навстречу Христу. Он понимает, что если Христос спас меня, если я получил это спасение, я получил это оправдание, то у Христа есть для меня замысел, у Христа есть для меня план. Христос знает, зачем все это. Христос знает, в чем смысл происходящего, и не просто знает, а даровал мне спасение для того, чтобы я этот план, этот замысел мог исполнять. Теперь мой вопрос к вам. А вы, в чем ваша жизнь? В чем ваша устремленность? Действительно ли вы сегодня устремляетесь к Иисусу Христу? Апостол Павел стал свидетелем того, как Бог изменил его жизнь, саму систему ценностей, саму систему координат. И последствия этого изменения заключаются в том, что путь апостола Павла продолжается, и теперь это путь для Христа, это путь ради Иисуса Христа. Именно в этом мотивация апостола Павла – обрести Христа, обрести этот великий, блестящий приз. Он получил спасение как дар. Когда нам дарят подарки, мы просто протягиваем руку и берем эти подарки. Но представьте себе, что вам подарили, ну, допустим, машину. У вас не было машины, и вам подарили машину. А вы говорите: спасибо, и вы ставите эту машину в гараж или ставите ее у дома, и никогда в эту машину не садитесь. Ну, вот она у вас есть, и все. Или другой вариант. Вам подарили машину, И вы понимаете, что на этой машине вы теперь можете развозить еду тем, кто нуждается в еде, или можете подвозить пожилых людей или болеющих, больных людей, которые нуждаются в этом. Вы используете этот дар. Так и со спасением. С одной стороны, просто протягиваешь руку и берешь. С другой стороны, когда мы получили это спасение, Бог дает новое направление всей нашей жизни. Он понимает, куда, в какую сторону нам идти. И этот путь ведет ко Христу. Многие христиане рассуждают так. Вот если бы только поскорее пришел Иисус, вот только поскорее, я больше не могу на этой земле, мне невыносимо здесь. Господи, приди скорее. Однако задумайтесь, что будет, когда Он придет? Ведь мы же с вами не можем надеяться на то, что Он просто придет и скажет: знаешь, человек, у меня были для тебя планы, ты этих планов не исполнил, ну, слушай, ладно, иди ко мне, все в порядке, забудем, все в порядке. Каждый из нас когда-то даст ответ за то, как мы прожили свою жизнь. Сегодня мы не имеем права жить так, как хочется нам. Если мы Божьи дети, если мы Божьи люди, то такого права нам уже не дано. Наше дело – включаться в этот великий забег, который дает нам Христос. А дальше мы читаем 15 стих. «Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». Кстати, мне нравится подход апостола Павла. Это не значит, что кто-то из нас совершенен, или что апостол Павел считает себя совершенным. Если кто-то считает себя совершенным, то, ну вот спросите свою жену: милая, я совершенный или нет? Скорее всего, она скажет вам, как есть. Ну и жены, спросите ваших мужей. Если у вас нет жены, нет мужа, спросите ваших самых близких людей. Они тоже не скажут вам, что вы совершенны. 15 стих – это скорее достиг определенного уровня совершенства. То есть ребенок растет, в 6 или в 7 лет он достиг большего уровня, чем когда ему было 2 года. В 17 лет еще больше уровня, чем в 6 или 7 лет. Итак, кто из нас совершен, то есть достиг определенного уровня совершенства, так должен мыслить. Вот его система ценностей, его система размышлений должна быть именно такой. Апостол Павел говорит: выходите на этот забег, участвуйте в нем ради Христа, участвуйте. Ну, а если Бог еще что-то хочет вам открыть, тогда Он обязательно это откроет. Если кто из вас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Тут два перевода. Либо так, вот если Бог вам хочет еще что-то показать, то Он покажет. Либо несколько другая трактовка. Если вы в чем-то здесь не согласны, то Бог вам откроет. Помните, мы читали с вами в псалмах о том, что мы не должны быть как лошак несмысленный. Лошаков, мулов ведут под усцы, им вставляют удила, и, в общем-то, им больно, им тяжело. Если мы становимся несмысленными, Бог будет тоже вести нас так, что нам будет тяжело. Вот не надо этого делать, пусть лучше Бог нас ведет за руку. Некоторые говорят: я хотел бы познать волю Божию, я хотел бы увидеть волю Божию. И опять-таки повторюсь, простите, разве нет у вас постоянного общения с Иисусом Христом? Воля Божия – это ведь не так, что мы живем как хотим, беззаботно, а потом вдруг приперло, и ты говоришь: Господи, покажи мне, наконец, свою волю. Вот у меня кризис, да? Понимаете, если мы не слушались Бога на протяжении всей своей жизни, то когда начинается кризис, никакой ангел не придет с небес для того, чтобы открыть нам, показать нам что-то новенькое. Мы открываем, познаем, исполняем Божью волю день за днем. И Бог показывает нам путь и через радости, и через горести. И когда на жизненном пути приходит кризис, мы можем продолжать этот путь, потому что мы уже понимаем направление, мы уже понимаем траекторию. Понимаете, мы идем по пути нашей жизни, и в конечном счете это путь радости. И даже когда мы с вами проходим через испытания, да, будет горько, да, будет тяжело, но мы также имеем прошлое, мы имеем опыт в нашем прошлом, опыт, который дает Христос, имеем будущее, осознание той радости, которая ожидает нам в будущем. И кроме того, мы имеем определенную свободу. Здесь, в конце 15 стиха и в 16 стихе, апостол Павел выражает ту же мысль. Впрочем, если кто-то в каких-то деталях со мной не согласен, то и это Бог ему откроет. 16 стих. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Это не значит, что каждый определяет все для себя сам. Это значит все-таки нечто другое. Апостол Павел говорит, я хочу, чтобы у вас, у каждого из вас была своя цель. У нас есть единая цель, это общая цель, цель во Христе. Но также для каждого из нас есть личные шаги, которые ожидаются конкретно от нас для осуществления этой цели. Да, с другой стороны, апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Но при этом у каждого есть свой путь. Апостол Павел, один из настоящих героев веры, не мог поставить своих промежуточных целей для члена Филиппийской церкви, который только что пришел ко Христу. У него другие промежуточные шаги, а цель та же, что и у Павла. Еще раз. Христианин, который в Господе уже 15-20 лет, у которого большое служение, у которого действительно большой опыт общения с Богом, и человек, который неделю назад или месяц назад пришел к спасению, который пока только начинает понимать и осознавать какие-то основы богословия, основы Священного Писания, основы христианской жизни. Вот у этих двух людей одна и та же большая цель, грандиозная, великая цель во Христе. Но при этом разные промежуточные цели, личные цели, свои цели.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. И дальше он пишет: «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Опять-таки, на своем пути, на своем конкретном жизненном пути, своими конкретными целями смотрите на тех, кто прошел до вас, на тех, кто идет вместе с вами. Ни один из нас не остается одиноким на этом жизненном пути. Даже при том, что у каждого из нас есть свои промежуточные цели.
Сегодня, к сожалению, есть немало христиан, которые впадают в одну неприятную ошибку. Люди начинают говорить и считать, что им не нужна церковь. Ну вот я сам со Христом, Христос меня лично ведет, ну и мне этого достаточно, мне вот хорошо по этому поводу. Это ошибка, это заблуждение. Бог сделал так, что Он собрал христиан в Церкви Христовой. Мы вместе, мы едины. 17 стих невозможен вне контекста церкви. «Подражайте, братья, мне», но не только мне, говорит апостол Павел, дальше, «и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Часто, когда говорят о важности церкви, обращают внимание на фрагменты с послания к евреям, где говорится о том, что не следует оставлять собраний. Однако идея важности церкви пронизывает буквально весь Новый Завет. 17 стих невыполним для человека, который хочет быть христианином в одиночку. Он хочет просто жить сам. Для того, чтобы были примеры, надо смотреть на эти примеры, нужно иметь общение с другими людьми.
о том, почему важны эти примеры, мы читаем дальше. Оказывается, жизненный путь, жизненные устремления у разных людей отличаются. И если мы не увидим хороших, добрых примеров, мы увидим нечто иное. 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». И дальше очень суровое предостережение. «Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном». Помните, в вас должны быть те же чувствования, или в вас должен быть тот же разум, что и во Христе Иисусе. А здесь люди, которые стали врагами креста Христова, они мыслят о земном. Это очень четкое осуждение тех, кто называют себя христианами, но при этом их жизнь противоречит христианству. Это люди, которые называют себя христианами, но у них совершенно другие земные приоритеты и совершенно другие земные божества. Павел прошел через эту великую революцию, это великое преображение на пути в Дамаск. Это отражается на его жизни. И он смотрит и видит, что среди называющих себя христианами есть и люди, которые при этом как будто не прошли никакой революции, как будто не прошли никакого преображения. Об этом же говорит Иаков в своем послании, мы с вами это уже читали, о делах, о людях, которые говорят: вот у меня есть вера и все. Но человек этот тоже не прошел никакого преображения. Почему важны дела в жизни христианина? Ну, на самом деле, по многим причинам. Одна из них заключается в следующем. Бог знает вашу веру. Бог знает то, что есть в сердце. А вот ближний, или буквально сосед, знает ваши дела. Вот он не может заглянуть в сердце. Он не может просто увидеть, да, вот есть вера и все. Он видит, как эта вера проявляется на практике. Слова апостола Павла, которые мы с вами читаем в 19 стихе, могут прозвучать грубо. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. На самом деле не слова это грубые, а сама реальность грубая. Это люди, считающие себя христианами, которые при этом идут в погибель. Это люди, Бог которых чрево. Не только в смысле того, что вкусно поесть, но в смысле стремления к земным ценностям, к тому, что здесь сейчас. Теперь внимание. Продукт чрева исходит в канализацию. Плод Святого Духа ведет в жизнь вечно. Видите, какое противопоставление? И видите, какая замечательная параллель, которая указывает на то, к чему, куда, в какую сторону мы идем. 19 стих интересно также читать в сравнении с 20-м. Их конец – погибель, их Бог – чрево, а слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Земля и небо. Наше жительство, 20 стих, а можно переводить и наше гражданство, наша родина, наш родной город на небесах. У нас небесный патриотизм. И вот туда, в небеса, мы с вами и стремимся. Филиппы были римской территорией. Да, провинцией, конечно, но все же римской провинцией. В этом городе работали римские законы. Это был колониальный город. И филиппийцы при этом были гражданами Рима. Они не жили, не находились в самом Риме. И все же гражданство у них было римское. Вот так и церковь. Сегодня церковь – это в хорошем смысле колония небес на земле. Мы с вами – небесные посланники, живущие на этой земле. Именно поэтому наше дело уже здесь, на земле, жить так, как мы будем жить когда-то в небесах. В прошлый раз я, возможно, кого-то из вас обидел, сказав о том, что если вам здесь скучно и неинтересно поклоняться Христу, то в небесах вам будет нечего делать. Однако это правда. Потому что, живя здесь, в этой земной жизни, мы уже готовимся к тому, что ожидает нас в небесах, к тому, к чему мы с вами идем. И вот с одной стороны, это наш путь к небесам. С другой стороны, это наше свидетельство о небесах здесь, на этой нашей земле. А теперь 20 и 21 стихи вместе. Это указание на наше будущее. Наше же жительство, или я еще раз переведу по-другому, наше же гражданство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Об этой силе мы с вами уже читали. Сегодня мы читали здесь же, в послании к филиппийцам. Это сила, которая действует в нас. Это сила Его воскресения. Это сила, которая действует во Христе. 10 стих. Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его. И 21 стих. Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силою, которой Он действует и покоряет себе все. Христос прошел через унижение. Он прошел через уничижение для того, чтобы войти в славу и для того, чтобы оправдать нас. Мы с вами проходим через уничижение. Земная жизнь, жизнь христианина будет действительно полна скорби и действительно полна унижения. А в мире будете иметь скорби, говорит Христос, но мужайтесь, я победил мир. И вот как Он прошел через уничижение ради возвышения и был возвышен, так и мы с вами проходим через уничижение ради возвышения. И Бог возвышает нас. Вот такой путь у Него, и мы с вами говорили о сопричастности. Эта сопричастность имеет много оттенков значения. Эта сопричастность имеет много различных проявлений. И, пожалуй, главное из них – это как раз сопричастность в смерти Христа, смерти ветхой природы, смерти для греха, смерти через самоуничижение в этой жизни и воскресение в славе, когда Бог приведет нас к себе. Мысль о том, что, став христианином, мы навсегда получили спасение, и поэтому можем ничего не делать в нашей сегодняшней жизни, эта мысль принципиально полностью противоречит христианству. Эта мысль также лишает нас подлинной радости христианства, этого великого забега, в котором мы стремимся прийти, прибежать силою Божьей в объятия Иисуса Христа. Стремитесь ли вы к этому? Бежите ли вы в этом направлении? Или предпочитаете отсиживаться? Вопрос к вам. На сегодня все. В следующий раз продолжим. Пока всего доброго. И да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.